Эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Увечеры 28 лютого Папа Римский Бенедикт XVI покидая свою посаду. Надалее он будет носить титул гонорового понтифика альбо римского понтифика у гоноровой отставцы. На развитание с Бенедиктом XVI у костелах Беларуси пройдут отмысловые набоженствы. Як успрымают отставку наивысшего духовного иерарха белорусские святары и верники, высветляла Галина Бакунчик.
Официально Ватикан поведомляє, что папа буде ходить у простой белой вопротцы без пелерины. Ён не буде носить червоные папские чаровики, а персонок рыбака, символь папской улады, поводу дейных правилов, буде знищены. Ксёнц Юры Барок, який неоднойчы брал удел у молитвах разом с Бенедиктом XVI на площади Святого Петра, узгадывая.
Власного нечего пережитого. Ну, правильно, треба знать, что Бенедикт XVI это человек диалога. Ну, а другая речь, Бенедикт XVI это все-таки науковец, это теолог. И для меня, конечно, вот Бенедикт XVI это, скажем так, эдукованный пастор, который ведал, что сказать, как сказать. Бо имел, на самом деле, глубокую веру и так само имел глубокую интеллектуальную подрыхтовку, которая позволяла ему переказать послание Иисуса Христа. Вельми поважаю за крок, который сделал папа Бенедикт XVI, что он бачит, что повинны это измены. Измены, которыми, напевно, он сейчас уже не может покировать, потому что человек иншей формации, в неким сенсе, навык иншей эпохи. И он разумеет, что я верю, что в истории крок, который сделал папа Бенедикт, он подал вот этот приклад узор, что не треба бояться, что треба рухаться наперед, что всех и все можно заменить. Але для огульного добра мы не повинны бояться выставлять никакую свою владу.
В 15-м стагодзе от посады папы Римского отмовился Ругор XII, один из трех папов, которые тогда одночасно керовали костелом. Там отмовление Бенедикта XVI з'ява абсолютно уникальная, якая свечит про высокие моральные якости понтифика, каже доктор Т. Алёгі Ірина Дубянецкая.
Гэта вельмі дзіўная падзея, вельмі унікальная, бо ягоны папярэднік папа Ян Павел II быў у яшчэ горшым стане здароўя, але ён быў перакананы, што папа павінен дабіцца. Традыцыя такая. Ён казаў аднойчы шпіталю, што папа на пенсіі не бывае. І просто, што ён мусіць трываць да канца. Ну, гэта так не вічыць, што ён мусіць трываць да канца. Ён нашоў сабе сілы сысці, пакінуць гэты пост, тады калі ён адчуў, што ён больш фізічна не можа кіраваць гэтай гігантскай імперыяй, якой ёсць царква, што можа іншы чалавек, якога атрымаецца гэта лепш за яго цяпер.
Беларускія каталікі таксама выказваюць пантыфіку павагу за цвёрдую пазіцыю, якая ляжыць у інтарэсах каталіцкага касцёлу, сведчаннем таму і ягоны мужны ўчынак, які варты пераманне многімі светскімі кіраўнікамі, кажа адзін з заснавальнікаў каталіцкага кінфестывалю «Магніфікат» кінарэжысэр Юры Гурулёў.
Для мяне, па-першае, гэта такі ўчынак вельмі мужны, бо тое, што зрабіў Бенедикт XVI, гэта не кожному дано, потому что вот признать то, что потребно у свой час пойти со своей посады, это великая мужность. Я думаю, это не хапая многим нашим керовникам и зараз, и в прошлом часе не хапало. И тому разом с хваливанием это может быть и такое захопление к этим учинкам. Але это упомянуто все то, что прошел многие часы, тяжкие часы в своем жизни. Был час хранения, час, когда калик костел в Занепаде был, и он поднялся. Я думаю, что и это той учинок, который зарабил Бенедикт XVI, он пойдет для костела у лепший бок. И костел будет отражаться в новом керавництве больше худкими часами.
Апостольский нунций Беларуси арцибіскуп Кляўдыя Гуджыроці у интервью белорусским католическим медиам поведомил, як з яким великим усрушением Бенедикт XVI успрымав его на расповед про сустречу с белорусскими политвязнями. Паводле Кляўдыя Гуджыроці, пантыфік прасіў перадаць беларускаму народу сваё дабраслаўленне. Папа насіў гэты народ у сваім сэрцы і маліўся за яго, падкрэсліў апостальскі нунцый. На развітанне з рымскім біскупам у касцёлах Беларусі пройдуць адмысловыя набажэнствы, паведаміў прэсавы сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ксёнц Юры Санько.
Сёння ва ўсіх касцёлах і будзе гэта зазначана на кожнай святой імшы, што гэта такая памяць, удзячнасць за 8 гадоў пантыфіката, увогуле за паставу Бенедыкта, за тое, што ён быў такім сапраўдным абаронцам веры, духоўным розных моральних каштовностей. Ну і, звісно, будемо так само молитися з надією о почейшому вибори нового папи.
Поводле офіційного Ватикану, після 20 годин під гуки усіх дзвонів Риму Бенедикт XVI покине Ватикан і на гелікоптері відправиться у резиденцію Кастель Гандольфа. Першае паседжанне кардыналу адбудзецца ў панядзелак 4 сакавіка, на якім прызначаць час, калі будзе скліканы канкляў для абрання новага папы.
Расказвала Галіна Абакунчык, і болей пра сітуацыю з рымскім пантыфікам на нашым сайце ў інтэрнэце. Свабода.орг і свабода.бівай нашыя адрасы.
На хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Уже передапошняя частка мемуаров Станислава Шушкевича поздней у нашем эфире. Вы на хвалях «Радио Свобода». 28 лютага 1998 году у Менску у гатэлі «Юбілейны» прайшла першая канферэнцыя па ўвекавечванні памяці ахвяраў палітычных рэпрэсій. Удзельнікаў тады было каля 300, працавалі дзве секцыі, заслухалі 32 даклады. І роўна праз 15 гадоў грамадскія актывісты зноў сабраліся на такую ж канферэнцыю, каб падсумаваць, што зроблена за гэтыя гады. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Масштабы конференции 1998 года и сегодняшние непараунальные. Коли 15 годов тому проблему ушанования памяти ахвяра у репрессию обмерковывали представники улады, серьезные навуковцы с академичных институтов, то сегодня собрались громадские активисты и человек 15 тех, кто про эти репрессии прошел. Гісторык, даследчык гэтай тэмы Ігар Кузняцоў азначыў, што змена ў лепшы бок няма. З таго часу не з'явілася ніводнага мемарыяльнага знаку, ніводнага фільму, сур'ёзнага даследавання, ніводнай дысертацыі. Мала таго, пачаліся ўнутраныя разборкі, знішчэнне памятных знакаў у курапатах, усталяваных энтузіястамі.
Мы сейчас прышлі ўжо к той точке, дзе началось противостояние не традиционная оппозиция власти или общество власти, а когда уже сейчас противостояние идет внутри самой оппозиции. И это очень печально, что вместо единства рядов сейчас наблюдается еще более расхождение, и в том числе по проблеме, связанной с увековечением памяти жертв репрессий.
Былы репрессованный Леонид Волчок так само отзначил. Вельми неприемно, что спречки носят политизованный характер.
Очень неприятно мне было слышать, что некоторые наши партии оппозиционные используют это для противостояния сейчас русские, там, белорусы, евреи. Это отвратительно вообще. Так что эту работу надо продолжать. Она ценная в историческом плане, но не в политическом, а в историческом плане.
На круглом столе доследчик Ігар Кузняцоў агучыў і новыя лічбы рэпрэсаваных. Параўноўваючы свае даследаванні з дадзенымі цяперашняга дырэктара Департаменту архіваў і справаводства Мін'юсту спадара Адамушкі.
Рэпрэсіравана примерно до 1 600 000. Официальная цифра у нас нет, но то, что заявляла Адамушка до того, как он стал уже на эту власть работать, что в общей сложности в Беларуси рэпрэсіравана по тем данным, которые были по состоянию на 93 год, около 600 000 человек.
Вельми великая розница и у колькости расстрелянных, кажа Ігар Кузняцоў.
Опять вернувшись к классику изучения истории репрессий Владимира Адамушка, он сказал, что за все годы советской власти на территории Беларуси было расстреляно 30-35 тысяч человек. Примерное количество расстрелянных 377 тысяч. Не совпадение ни в два, ни в три, а в десятки раз.
Историк Ірына Кашталян, якая так само даследуе тэму палітычных рэпрэсій, якой не дазволілі абараніць кандыдацкую дысертацыю, распавяла пра інтэрнэт-праект «Беларускі архіў вуснай гісторыі». Да афіцыйных архіўных крыніцаў доступу няма. Спадарыня Ірына лічыць.
Варта звертацца да такого тыпу крыніц, як успаміны, з улікам плюсаў-мінусаў іх суб'ектыўнасці. Яны ажыўляюць гістарычную карціну часу, паказваюць складаныя тэмы праз нейкія асноўныя вехі жыццёвай мадэлі, праз сітуацыйныя аповеды. Навіта карыстанне гэтых крыніц, збору гэтых крыніц, можна ўсталяваць гістарычную справядлівасць, якая немагчыма для ўсталявання з дапамогай іншых крыніц. Каб праўда, хоць у нейкай меры яна выпаўзла на паверхню.
Сябра праўлення міжнароднага таварыства «Мемарыял», сябра рады пры прэзідэнце Расіі па развіцці грамадзянскай супольнасці Сергей Крывенка распавёў, што і ў Расіі такія ж праблемы, як і ў Беларусі. вшанаваннем памяти ахвяру политических репрессий занимаются только энтузиасты, громадскость.
С моей точки зрения, основная проблема в том, что и уроки не извлечены. Каждый раз на новом витке истории возможность власти совершать одни и те же ошибки, это мы и даем, общество дает. Бесконтрольная власть, отсутствие гражданского общества, угнетение правозащитников, несвободная пресса. Это же как раз опыты, которые извлечены из сталинского времени. Это, конечно, надо добиваться. Это тоже увязывается в понятие увековечения памяти.
Картотека Сталина. Щодня на сайте «Свободи» публікується 1000 іменів ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
І сьогодні на нашому сайті чергове 1000 іменів від прозвища «Смоляк» до прозвища «Стручинський». А кожен день у нашому ефірі Сергій Дубовець читає коротку біограму одної з ахвяру сталінських репресій.
Кернажицкий Петр Александрович народился у 1896-м у вёсты Залужа Старобинского района Мянской области. Белорус, селян, несконченная початковая адукация. Колгасник у колгасе Червоный Бор у вёсты Залужа. Арештованы 19 жніўня 37-го, асуджаны 15 лістапада 37-го пастановай НКВД СССР і прокурора СССР за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 64 і 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў слуцкай турме 24 лістапада 37-го году. Рэабілітаваны 31 сакавіка 1989-го. Архіў КГБ, шыфр 21960-С.
Картатэка Сталіна. Щодня на сайте «Свободи» публікується 1000 іменів ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Увечеры 28 лютого Папа Римский Бенедикт XVI покидает свою посаду. Надалее он будет носить титул гонорового понтифика. На развитание с Бенедиктом XVI у костелах Беларуси пройдут одмысловые набоженствы. На конференции у Менску по увековечиванию памяти ахвяров политических репрессий прогучали новые личбы доследования у историков. У Беларуси было опрессовано 1 600 000 человек, 377 000 расстреляно. Негледзячы на ранейшыя пагрозы на адрас кіраўніцтва беларускага хакею, на сённяшняй адмысловай нарадзе ў Аляксандра Лукашэнкі не адбылося звальненняў. Цяперашнія кіраўнікі маюць распрацаваць новую стратэгію развіцця хакею ў Беларусі. У Менску затрымалі журналістаў кампаніі «Белапан», якія праводзілі апытанне каля кінатэатру «Кастрычнік» на тэму, каму гатовыя дапамагчы беларусы матэрыяльна – дзяржаве ці апазіцыі.
Блиц-анализ свободы.
Група высокого узроўню Совету министров так званой союзной державы сегодня обмярковывала баланс поставок российской нафты в Беларусь у 2013 годе. Покуль бакам не удалось домовиться. Чаму официальные Менск и Москва дагэтуль узгаднили только объем поставок на первый квартал? Ці придумая белорусский бок, что си іншая замест бизнесу с растворальниками? На это пытание Виталя Цыганкова отказывает доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш.
Нелегче на то, что прошло уже два месяца 2013 года, в Беларуси после летошнего скандала с ресторанниками досюль покуль не удалось домовиться с Россией про объему импорту российской нафты в Беларусь у этом годе. Все лишите вы это просто таким часовым припынением и литерально, как запыниваются на службовые особы, раз несколько три дня все будет в порядку, те все-таки это свечение неких серьезных разноголосий на кон этого пытания сярод кіраўніцтва Беларусі, Расія.
Ну, гэта свечыць аб тым, што гэта пытанне насамрэч будзе выступлена ўжо на асабістую сустрэчу Лукашэнка і Пуціна, і які там будзе гандаль і абшчын гэта будзе ўжо за зачыненымі дзвярыма. Бо відавочна, што сёння на тых звычайных умовах, на якіх прапануе расійскі бок, які яшчэ доўга беларускі бок, становіцца не вельмі атрымліваецца ці з маёй стороны не стыкоўкі, у першу чаргу гэта аб'ёмы той масы, які не павінны прайсці праз Беларусь. І, канешне, гэта пераходзіць зноў на палітычны нейкі ўзровень. мне сдается, однако, что Путин погодится на три объемы Саша и Беларусь. Але будут не те сустречные мовы, которые на врачи все будем не верить. Але хочу за все, это будет у речища будовництва Белорусского звезда. Встреча будет худко, так что сдается, что Путин справа может даже этого кровь. Еще один маркер. Это довольно благие отношения России и Украины. Так что зараз Минск будет еще одним чинником продемонстрировать силу, что добавляться с Москвой летые свои часовые, летые и все ж таки погоджаться на ты пропановы. И сейчас часу робить нахло.
Схема з ресторанниками вельми допомогла белорусской экономике у 2012 году. Дякуючи гэтаму удавалося аж до конца года заковывать становчее сальдо гандлёвого балансу. И калі она скончилась, то некоторые назиральники вылучали такие припущення, меркавання, что офіційному Мінску удастся знайти некую новую схему в таким же самом речище. На вашу думку, ці реалістично гэты допущення?
А вот если такая схема у этого люди будет поменяться, конечно, максимум интерпретовать слово Лукашенко о том, что Беларусь имеет технологии биотоплива, как то, что заместо растворальника будет биотоплива, а ли наврать такие видовочные схемы будут проходить. Вообще будет некий инши, какие Россия будет заключивать в очередь и будет записывать на баланс. А ли наврать этот рахунок придется платить грошима, бо знову же подкорректируем, что потребен, повинен быть поступ у тем же евразийском связи, на тем же интеграционном направлении, и Минск с долей различится за тут правительственной политической валютой, как это он родил долгие годы до этого, на несколько годов, годов на 5-6 этой конъюнктуры сменился, але зараз она вертается, и мне кажется, что Лукашенко может досить поспехово обертовать политическую валюту по нафту и газ.
Блиц-анализ свободы.
Ситуацию с поставками российской нафты в Беларусь анализовал доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коптыш. Вы на хвалях Радио Свобода. Часовый поверенный в справах амбассады США в Беларуси Итан Голдрич наведал городню. И он встретился с старшинем Городенского облваконкаму, со студентами университета имени Янки Купалы и передал книги для библиотеки. А так само наведал помники истории городни и встретился с представниками громадянской супольности, поведомляя Михаил Корневич.
Подчас встречи с городенским губернатором Семеном Шапиром обмерковывались двубаковые отношения супрацы городенской в области США. В приватности говорка велась про новый проект для городенщины в галине экотуризма. На этой меты США выделила в области 2 миллиона долларов.
Вообще были выбраны 16 направлений, которым будет предоставлена поддержка в рамках этого проекта на развитие экотуризма. Это одна из замечательных областей и пример сотрудничества между Соединенными Штатами и Ровенской областью.
Для библиотеки Ухимакарска Итан Голдрич удар от американского народа привез книги американских письменников. Сирот их шмат дичайшей познавальной и мастацкой литературы, CD-ROM и DVD-диски, материалы для учения ангельской мовы. В середине 2000-х годов у Беларуси основала программа американских кутков, проект взаимного супрацовничества помеж урадом США и публичными библиотеками Беларуси, накированные на задовольнение информационных, культурных и эдукационных потребов населения регионов. Про такий подход мерковалось обеспечить громадянам Беларуси информацией про США. В кутках собирались коллекции книг, видео и аудиокассет, CD-ROM и DVD-дисков, материалы для выучения ангельской мовы, разностайные публикации. Замежный отдел библиотеки местится у доме польской письменницы Элизы Ажешки. Итану Голдричу показали музейные покои слынной письменницы, повели про историю библиотеки. Присутные вучни с городенских лицеев имели махчимость задать питание с подару Голдричу по-ангельску, что его вельми устешило. Подар Голдрич расповел, что знакомился с историей городни, ему вельми цікаво было побывать в фарном костеле, синагозе, побач с королевскими замками. Одна журналистка подцікавилась, ти подарил с подар Голдрич что-нибудь городенскому старшине облаконкама.
Губернатор мы тоже подарили книгу.
С городни передавал Михаил Корневич.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Михайлович з Ліды. У нас часам атрымліваецца так: чым больш украў, тым вышэй пасада. Але, чесна казаць, у Беларусі злодзей на злодзей сядзіць ды злодзеем паганяе. Часам думають, ці ж можна вивести країну з кризису при таким розкраданні. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду у нашай праграме пазней. Нагадаю, што ўсе нашыя перадачы таксама можна чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг і свабода.by. Мазырская міліцыя пастанавіла прыпыніць крымінальную справу адносна знікнення беларускага грамадзяніна, які доўгі час быў у фактычным рабстве ў Расіі. Сам Мікалай Шпак лічыць, што міліцыя перавярнула ўсё з ног на галаву. Ён кажа, што падаў заяву ў суд, каб яго прызналі жывым, але пакуль што позвы суду няма. Без гэтага рашэння яму не выдаюць пашпарт, не перапісваюць на ягонай кватэры і не вырашаецца пытанне аб пенсіі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У лісце, падпісаным падпалкоўнікам Куліковым, які атрымалі сваякі Шпака, гаворыцца, што ў 2001 годзе Мікалай Шпак паехаў на заробкі ў расійскі Арэнбург. У Расіі Шпак перыядычна выходзіў на сувязь са сваякамі праз тэлефонныя званкі, паштовую сувязь, прысылаў да хаты тэлеграмы. Потым сувязь з ім абарвалася. Рашэннем суду Мазырскага раёну Мікалай Шпак быў прызнаны памерлым. Аднак у студзені 13 году сувязь са зніклым аднавілася. Апошні патэлефанаваў сваёй сястры на мабільны тэлефон і паведаміў пра сваё месцазнаходжанне. Пры гэтым патлумачыў, што знаходзіцца ў сяле Брадзецкае, пражывае на дачным участку, дзе выконвае гаспадарчыя працы за кошт чаго і пражывае. Грошай і дакументаў няма, магчымасці самастойна прыбыць да хаты няма, пішуць міліцыянты. Сам Мікалай Шпак сцвярджае, што былы расійскі міліцыянт Алексей Карпухін трымаў яго ў рабстве, таму ён абураны стаўленнем да яго з боку мазырскай міліцыі. Корэспандэнту «Свабоды» ён распавёў, як яго выклікалі ў пастарунак.
Такое напісалі, што ўсё я знаходзіўся там на дачах на кішка. І распішы здесь, ніхто мне нічого не прочитав, а я ж не вижу читати нічого. Ну, я повірив людям, розпішався, а потім через 3 роки прийшов, діло уголовне закрите, там на дачах знаходився, на яких я дачах, я їм нічого такого не говорив. Вони все перевернули з ног на голову. Тот, у которого я знаходився, ну, пусть он говорит, я не полковник, я там прапорщик. Это не меняет дело. Он меня, мол, пожалел, кормил, а я там звонил, домик, сарай, баню. Это все построено лично моими руками. Ну, какая же это скотина, я не знаю, как его назвать. Это бездушный человек. Он мало того, что мне ничего не платил, он меня еще облагал по интернету. Хочу как-то опровержение тогда.
Унук Миколая Шпака Александр так реагует на постанову дасланую мазырскай міліцыяй. Ён лічыць, што яна павінна разабрацца з тымі, хто яго ўтрымліваў у рабстве.
Написали это стыдобно. То есть, на самом деле, ну как этот человек пишет, что периодически выходил на связь? Какую связь? Была одна телеграмма, и то не от него. Он его привез в голое поле. Какой дачный участок? Ну, это наша милиция, в принципе. Они так пишут, им быстрее закрыть дело и завязать. Это же не их проблемы. Открывается уголовное дело там об удержании там человека, об принуждении к труду. Я когда его увидел, я просто охренел. Как будто после концлагеря.
Сестра Миколая Шпака и Светлана так само кажа, что мазырская милиция пишет не правду.
Какой там лейтенант? Я с ним ссорилась по телефону. Он начал на меня кричать. А я говорю, интересно, а как это вы на меня голос повышаете? Я говорю, матери говорю, совесть у вас. Он сразу на полтона снизил. Я говорю, что вы за туфту понаписывали? Откуда это вы взяли? С интернета то, что Карпухин говорил. Говорю, это ложь. Я финтили говорю, как не стыдно. Мы, говорю, это вам дело не останется. Там написал, что периодически нам посылал телеграммы и письма, что позвонил мне на мобильный телефон, с нами общался. Да как же он общался, если его признали умершим? Телеграмма была, но мы же ответы посылали, но нам обратного ответа не было. Я в степи, говорит, жил, на болоте сначала. Он мне обещал документы сделать и деньги заплатить. Это все моим трудом построено. Он говорит, ворюга, кормил нас черти чем, как свиней. Да приехал же, арматура и скура. Говорит, там не исхудал у него.
Миколай Шпак каже, что подал заяву у суд, как его признали живым. Аднак пакуль позвы з суду няма. Без гэтага рашэння Шпаку пакуль не выдаюць пашпарт, не прапісваюць на ягонай кватэры і не вырашаецца пытанне аб пенсіі. На прыём да лекара ён трапляе толькі з дапамогай Чырвонага крыжа і спадзяецца, што яму паставяць зубы, бо іх выбілі ў Расіі.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нашае пытанне. З льготнікаў, якія здаюць у арэнду пабудаваныя з падтрымкай дзяржавы кватэры, улады збіраюцца спагнаць льготныя крэдыты. Як вы да гэтага ставіцеся? На гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Положительно. Хорошо же они построили квартиры и сдают их кому-то. Я понимаю, что человек строит квартиру для себя, чтобы жить. А строить для того, чтобы сдать, это значит наживо.
Я с этим, честно говоря, не сталкивалась. Но если льготники сдают в аренду, я считаю, что правильно власти делают.
Учитывая, что я сам построил недавно квартиру в льготный кредит, то считаю неправильным сдавать ее в аренду. Жилье должно строиться для нуждающихся, не для аренды, а для жилья. Забирать не имеют права, но решать это какими-либо законами требуется. То есть что-то как-то усовершенствовать, но не отбирать.
Мне кажется, что надо забирать назад, потому что это обман и людей, и государства.
Ерунда какая, потому что в основном это семьи малоимущие, и которым надо, может быть, детей вырастить и поставить на ноги. Поэтому сдают люди от безысходности. Поэтому я отношусь отрицательно, чтобы возвращать им кредиты. Надо, наоборот, этим семьям помогать и не трогать.
Меркование людей на гомельских улицах.
Встретимся в интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайн,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
У Менску сегодня на 1,5 часа затримали журналистов недержавной компании «Белапан» Ганну Афоніну, Сергея Сацюка и Василя Семашку. Они проводили опитание каля кинотеатру «Кастрычник» на тему, кому готовы допомогать белорусы материально, державе и оппозиции. И вот что сказал «Свободе» директор информационной компании «Белапан» Алесь Элипай.
У них было редакционное задание, у них были посвящения, и мы лечим, что подстав для их затримания и перешкоди в праце не было абсолютно никаких.
У милицейским постарунку у журналистов протримали 1,5 часа, зробили копию их видеозапису, а потом отпустили. Вы на хвалях Радио Свобода. Лютого на 79-м годе життя помер вядомый американский классический пианист Вайн Клайберн. Сусветную славу он здобыл мненно после того, как у 58-м годе в Москве перемог на первом международном конкурсе имя Чайковского, и первое место он отримал за выполнение первого концерта для фортепиано Петра Чайковского, який гучить теперь. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. У вечера 28 лютого Папа Римский Бенедикт XVI покидает свою посаду. Надалее он будет носить титул гонорового понтифика. На развитание с Бенедиктом XVI у костелах Беларуси пройдут однословые набоженствы. На конференции у Менску по увековечиванию памяти ахвяров политических репрессий прогучали новые личбы доследований историков. У Беларуси было репрессовано 1 600 000 человек, 377 000 расстреляно. Неглядячи на ранейшие погрозы на адрес керавництва белорусского хоккею, на сегодняшней адмысловой нараде у Александра Лукашенко не отбылось звольнений. Теперешние керавники мають распрацовать новую стратегию развития хоккея.